Давайте откроем с вами наши Библии на 16 главе книги пророка Иезекииля. И Иезекииль говорит: «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, выскажи Иерусалиму мерзости его». Итак, Бог говорит здесь против Иерусалима. Но, конечно же, город — это прежде всего люди, которые его населяют. Сам по себе город не может быть ни плохим, ни хорошим. Все зависит от того, какие в нем живут люди. Так что Бог говорит здесь именно против жителей Иерусалима. И скажи: так говорит Господь Бог чере Иерусалима: твой корень и твоя родина в земле Ханаанской, отец твой Амарей и мать твоя Хитиянка. До того, как сыны Израилевы пришли в эту палестинскую землю, ее первыми обитателями были хитеи, а потом там стали жить еще и амореи. Все это было до того, как туда переселился Авраам. При рождении твоем, в день, когда ты родилась, пупа твоего не отрезали, и водою ты не была омыта для очищения, и солью не была солена, и пеленами не повита. В то время, когда рождался ребенок, его сначала, конечно же, мыли, а потом, по всей вероятности, осолевали. Это, без сомнения, делали для того, чтобы убить все возможные бактерии, которые могли быть на ребенке. Потому что соль – очень сильный антисептик и очень хорошо уничтожает бактерии. Мы как-то однажды работали с друзьями в шахте, и так получилось, что один из камней оторвался и очень сильно порезал одного из моих друзей. Увидев, что произошло, работавший с нами старый шахтер схватил пакетик с солью и высыпал ее на рану пострадавшему. В тот момент у бедного парня искры из глаз посыпались. Но шахтер сказал: «Я никогда не спускаюсь сюда без пакетика с солью». А потом он добавил: «Соль — это очень хороший антисептик. Она помогает ране зажить скорее и предотвращает распространение инфекции». И вот в те времена люди специально осаливали ребенка после его рождения, чтобы убить те бактерии, которые могли оказаться на ребенке. Итак, здесь говорится о том, что ребенка обычно осаливали, а потом пеленали в специальные пелены. Но когда родилась черь Иерусалима, ей ничего подобного не было сделано. Пуповину не обрезали, водой не омыли, не осолили и не обвили пеленами. Ничей глаз не жалился над тобою, чтобы из милости к тебе сделать тебе что-нибудь из этого. Но ты выброшена была на поле по презрению к жизни твоей в день рождения твоего. И проходил я мимо тебя и увидел тебя, брошенную на попрание в кровях твоих, и сказал тебе: в кровях твоих живи. Так я сказал тебе: в кровях твоих живи. Итак, Бог говорит, что вы были отбросами общества, и не было никого, кто бы позаботился о вас. Но я проходил мимо тебя и увидел тебя, как ты была брошена в своих кровях, и сказал тебе: живи. Итак, в старые времена, когда у людей появлялся геморрой или открывалось кровотечение, они всегда молитвенно прибегали к 6 стиху, они цитировали его, чтобы кровотечение прекратилось. Я не думаю, что сам стих мог остановить кровотечение, но только вера этих людей в то, что Бог сделает это. Однако люди с течением времени стали использовать этот стих вроде заговора от кровотечений. Люди стали вырывать его из контекста. Нужно всегда помнить, что Бог говорит здесь о том, когда Он впервые увидел народ израильский, Иерусалим, жителей Иерусалима, и призвал их к себе. «Умножил тебя, как полевые растения. Ты выросла и стала большая, и достигла превосходной красоты. Поднялись груди, и волоса у тебя выросли, но ты была нога и не покрыта. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви. И простер я воскрылия рис моих на тебя, и покрыл наготу твою, и поклялся тебе, и вступил в союз с тобою, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Итак, по мере роста и формирования народа наступило время любви, и Бог пришел к своему народу, чтобы принять от него любовь, вступить с ним в завет, то есть в каком-то смысле обручиться с ним, чтобы через эти взаимоотношения он провозгласил их своим народом, своею невесту. «Омыл я тебя водою, и смыл с тебя кровь твою, и помазал тебя елеем, и надел на тебя узорчатое платье, и обул тебя в софьянные сандалии, и опоясал тебя весоном, и покрыл тебя шелковым покрывалом, и нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос и сердик ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была весон и шелк и узорчатые ткани. Питалась ты хлебом из лучшей пшеничной муки, медом и елеем, и была чрезвычайно красива, и достигла царственного величия. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей, потому что она была вполне совершенна при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог». Здесь Бог говорит обо всем том, что Он сделал для Израиля. Его Дух сделал этот народ великим, прекрасным, желанным, совершенным в красоте. И все это как бы было идеальной иллюстрацией того, какими будут взаимоотношения у Христа со Своей Церковью. Когда Господь нашел нас с вами, мы все были испачканы своими грехами. Как пишет апостол Павел в послании к Ефесянам 2 главе, «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего». И это словосочетание «жить по обычаю» подразумевает жизнь без какой-либо цели или направления. Вы просто бесцельно блуждали по жизни. Ваша жизнь была бессмысленна до того, пока Господь не нашел и не подобрал вас. Вы просто жили, как живут все в этом мире. Куда шел мир, туда и вы. И по природе своей вы были, как пишет Павел, чадами гнева, потому что вы во всем повиновались похотям своей плоти, похотям своего ума. А вот какими мы были, когда нас нашел Иисус, и Он омыл нас. «Вы уже очищены, — говорил Он, — через слово, которое я проповедал вам. Бог очистил нас посредством Своего Слова. Он смыл с нас всю грязь кровью Иисуса Христа. Омыл я тебя и смыл с тебя кровь твою, и потом Он добавляет и помазал тебя елеем. Он помазал наши жизни Духом Святым». И далее Господь говорит: «И надел на тебя узорчатое платье. Он не набросил на вас просто какую-нибудь мешковину, сказав при этом: „На, прикройся“. Он дал нам узорчатое платье. Это говорит о Его заботе. Это говорит о Его старании. Бог очень внимательно и старательно позаботился о том, чтобы мы были одеты в праведность Иисуса Христа через веру. И обул тебя в софьяные сандалии». Софьяном здесь названа мягкая кожа, которую обычно окрашивали в фиолетовый цвет, и из которой делали очень популярные среди девушек туфли. И поскольку кожа была очень мягкая, они были чрезвычайно удобны для того, чтобы их носить на разные праздники не для работы на полях или еще где-то, потому что для этого обычно надевали специальные сандалии. А софьяные сандалии больше использовали для выхода. «И опоясал тебя весоном». В 19 главе, 8 стихе книги Откровения сказано: «Жена его приготовила себя, и дано было ей облечься весон чистый и светлый, весон же есть праведность святых». Это та праведность, которую Бог вменяет нам по вере в Иисуса Христа. «Я уже больше не одет в свою собственную праведность. Я даже не рискну предстать пред Богом со своими собственными делами. И неважно, каким бы нравственным, честным, искренним и хорошим человеком вы ни были, вы будете просто глупцом, если попробуете встать и отстаивать пред Богом свою праведность и благость. Существует очень много благовоспитанных людей, точно так же, как бывают собаки добрые по природе и бывают собаки злые. Некоторые собаки просто зверюги, их за километр приходится обходить. Люди бывают такими же, так и хочется держаться от них подальше. У них как будто постоянное несварение желудка. Они все время ворчат, они все время на грани срыва. Но пред Богом этот человек нисколько не хуже, чем тот, который по природе очень мягок и добр, и с которым всегда легко. У каждого человека свой темперамент, и ни один из них не гарантирует нам того, что Бог нас примет. Единственной гарантией того, как я могу быть принятым Богом, это облечься в весон чистый и светлый, который Он подарил мне и который я принял по вере во Христа. Но дело в том, что человек, у которого существует больше очевидных проблем в характере или поведении, обычно более ясно осознает свою нужду в помощи. И поэтому чаще всего он с большей готовностью приходит к Господу. Он осознает, что он грешник и что ему нужна помощь. И поэтому он более готов к тому, чтобы прийти к Господу. Но человек, который в принципе ничего плохого не делает, который честен, правдив, такой человек обычно не чувствует своей нужды в том, чтобы прийти ко Христу. И поэтому очень часто такие люди бывают намного дальше от Господа, чем те, у которых очень мерзкий характер. И это, конечно, парадокс. Много, очень много хороших людей отправляются в ад, и очень много плохих людей оказываются на небесах. Потому что когда у тебя явно плохой характер, тогда ты понимаешь, что тебе нужна Божья помощь, и ты приходишь к Нему за ней. И мы не сможем устоять пред Богом на основе нашей праведности, потому что наша праведность, как запачканная одежда в глазах Божьих. И только праведность Иисуса Христа делает нас абсолютно чистыми и непорочными пред Богом. Итак, Бог подбирает, омывает, помазывает елеем, одевает, а потом в 11 стихе сказано: «наряжает свой народ в наряды». «И нарядил тебя в наряды, и положил на руки твои запястья и на шею твою ожерелье, и дал тебе кольцо на твой нос и сердик ушам твоим, и на голову твою прекрасный венец». В этом я вижу картину того, как Бог украшает нас плодами Духа. Петр писал: «Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом». Он говорит о том, что истинная красота — это красота не внешняя, но внутренняя. Истинная красота человека кроется в том, как он живет и какие плоды он приносит. Бог украшает нас драгоценными камнями кротости, воздержания, долготерпения, благости, любви, радости, мира. И потом Бог говорит: ты питалась хлебом из лучшей муки, медом и елеем. Ты была чрезвычайно красива и достигла царственного величия. Слава о тебе пронеслась по всем народам ради красоты твоей. По всему миру говорили о красоте этого народа. Царица Савская специально пришла к ним с юга, чтобы самой услышать и увидеть все. И когда она пришла к Соломону, она сказала: «Я много слышала обо всем, что здесь происходит, но я не верила. Но теперь я увидела все своими собственными глазами и должна признаться, что мне и в половину не было сказано о славе твоего царства. Бог говорит: я благословил тебя, я прославил тебя, я дал тебе успех, ты стала знаменита. Все народы прослышали о тебе, они все слышали о твоей красоте. Твоя красота была совершенна. При том, в великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог. Бог действует в нас Духом Своим. Он делает все, чтобы сделать нас подобными образу Христа. И по мере того, как Бог действует в нас Своим Духом и преображает нас в подобие Христа, Он смотрит на нас и говорит: «Ты прекрасна в своем совершенстве. Бог видит вас во Христе, а во Христе нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Бог видит вас совершенными во Христе, и поэтому Он говорит, что вы совершенны в красоте». Но после этих слов Бог выдвигает им свои обвинения. «Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою твоею, стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему». Иначе говоря, они отвернулись от Бога и начали поклоняться богам тех народов, которые окружали их. Бог сказал им: «Ты стала моею, я заключил с вами союз, я искупил вас, я спас вас, вы были не тем, вы погибали, вы были отвержены, но я спас вас, украсил вас, а теперь вы стали отдаваться другим. Вы стали ходить вслед других богов, превратились в блудников, стали расточать свое блудодейство на всякого мимоходящего, а были его народом. И взяла из одежд твоих и сделала себе разноцветные высоты и блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет. И взяла нарядные твои вещи из моего золота, из моего серебра, которые я дал тебе, и сделала себе мужские изображения и блудодействовала с ними. Я обогатил тебя, я дал тебе золото и серебро, а ты что сделала? Ты из него сделала себе идолов и изображения и стала поклоняться тому золоту и серебру, которым я благословил тебя. Как это трагично, когда человек был благословляем Богом, а потом он берет и отворачивается от него и начинает поклоняться золоту и серебру, которое дал ему Бог, тому, что даровал ему Господь. И взяла узорчатые платья твои и одела их ими, и ставила перед ними елей мой и фимиам мой, и хлеб мой, который я давал тебе, пшеничную муку и елей и мед, которыми я питал тебя. Ты поставляла перед ними в приятное благовоние. И это было, говорит Господь Бог. Ты взяла все, что я дал тебе, и осквернила это. И взяла сыновей твоих и дочерей твоих, которых ты родила мне, и приносила в жертву на снедение им. Мало ли тебе было блудодействовать? Но ты и сыновей моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь. И при всех твоих мерзостях и блудодеяниях твоих ты не вспомнила о днях юности твоей, когда ты была нога и непокрыта, и брошена в крови твоей на попрание. Итак, народ израильский обратился к языческим богам, но хуже всего, они начали следовать их обычаям, принося младенца в жертву богам языческим. Они сжигали их на огне, бросали их в огонь или возлагали их на железные руки богов Ваала, раскаленные до красна. Таким образом, они приносили жертвы богам языческим. И это народ Божий, посвятивший себя этому беззаконию. Вот почему Бог уничтожил их. Вот почему Бог позволил Навуходоносору изгнать их из земли. Они забыли то состояние, из которого извлек их вначале Господь. Они не вспомнили о днях юности своей. «И после всех злодеяний твоих, горе, горе тебе, — говорит Господь Бог, — ты построила себе блудилище и наделала себе возвышений на всякой площади». Возвышения или высоты — это были места поклонения язычников своим богам, где они совершали самые безнравственнейшие обряды поклонения. При начале всякой дороги устроила себе возвышение, позорила красоту твою и раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего, и умножила блудодеяния твои, блудила сыновьями Египта, соседями твоими, людьми великорослыми, и умножала блудодеяния твои, прогневляя меня. И вот я простер на тебя руку мою и уменьшил назначенное тебе и отдал тебя на произвол ненавидящим тебя дочерям филистимским, которые устыдились срамного поведения твоего. Итак, Бог говорит, я начал предавать тебя в руки врагов твоих. И блудила ты с сынами Ассура и не насытилась. Блудила с ними, но тем не удовольствовалась. И умножила блудодеяния твои в земле Ханаанской до Халдеи, но и тем не удовольствовалась. Как истомлено должно быть сердце твое, говорит Господь Бог, когда ты все это делала, как необузданная блудница. Когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги и делала себе возвышение на всякой площади, ты была не как блудница, потому что отвергала подарки. Ты даже хуже блудницы, потому что ты отвергала подарки. Но как прелюбодейная жена, принимающая вместо своего мужа чужих. Всем блудницам дают подарки, а ты сама давала подарки всем любовникам твоим и подкупала их, чтобы они со всех сторон приходили к тебе блудить с тобою. Израиль отвернулся от поклонения живому Богу и увлекся поклонением лжебогам. И Бог говорит здесь о ужасных взаимоотношениях с Израилем. Они оставили Бога. Оставили того, кто столько всего сделал для них. Возможно, вы спросите, но неужели такое возможно? Хорошо, посмотрите на то, что происходит, например, с Соединенными Штатами сегодня. Страна, которая с самого начала осознавала свою огромную зависимость от Бога. Народ, который начал свое существование с того, что принял Конституцию, которая гарантировала людям свободу поклонения. Народ мог беспрепятственно поклоняться Богу. На всех банкнотах у нас написано наше кредо. Мы доверяем Богу. В нашем государственном гимне говорится о том, что мы признаем Бога. В клятве верности государственному флагу мы говорим, что мы один народ под Богом. Но посмотрите на то, насколько мы отвернулись от Бога. В день Господень, воскресенье, люди отправляются поклоняться своим богам. Они идут на футбольные матчи и под восторженные крики и свисты поклоняются тем, кто пинает мяч. Этот день превратился в день развлечений и удовольствий, день, в который народ угождает своей плоти. Мы настолько пали, что с легкостью принимаем тот факт, что воскресное утро на смену Слову Божьему пришел Супермен по утрам воскресенья. Как это печально, когда народ обращает свою спину к Богу, который так возвеличил его, к Богу, который сделал нас сильными, к Богу, который одел нас, накормил нас, обогатил нас. Мы забыли то, с чего все началось. Мы забыли о том, что именно Бог укрепил нас. Мы забыли то, как Бог заботился и охранял наших первых поселенцев. Мы объясняем это тем, что у нас свободная рыночная экономика, демократическое общество. Америка, Америка, какую благодать явил тебе Бог? Но ты отворотилась от Бога, точно так же, как это сделал Израиль. Нам не хватило мудрости извлечь уроки из истории. И мы, христиане, своей пассивностью позволяем всем этим вещам происходить. Когда в стране или в вашем городе проходят выборы, многие ли из вас идут на избирательные участки голосовать? Скорее всего, немногие. Но ведь среди тех, которые претендуют на какой-то пост, иногда бывают и рожденные свыше христиане. И если бы все христиане вышли на голосование и проголосовали бы за них, у них было бы больше шансов выиграть на выборах, и, может быть, тогда они могли бы внести какие-то изменения в жизнь страны или города. Голосовать — это обязанность каждого христианина. За кого? Это уже ваш выбор. Но посмотрите, может быть, среди кандидатов есть и христиане. Итак, Бог говорит об Израиле и о том, как они пали, и о том, что их ожидает суд. Он был их первой любовью. Он поднял их, когда они были ничем, возвеличил их, сделал их прекрасными, а они отвернулись от Него. Стих 34. «У тебя в блудодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинами. Не за тобою гонялись, но ты давала подарки, а тебе не давали подарков. И потому ты поступала в противность другим. Посему выслушай, блудница, слово Господне. Так говорит Господь Бог, за то, что ты так сыпала деньги твои, и в блудодеяниях твоих раскрываема была нагота твоя перед любовниками твоими и перед всеми мерзкими идолами твоими, и за кровь сыновей твоих, которых ты отдавала им. Зато вот, я соберу всех любовников твоих, которыми ты услаждалась и которых ты любила, со всеми теми, которых ненавидела, и соберу их отовсюду против тебя, и раскрою перед ними наготу твою, и увидят весь срам твой. Я буду судить тебя судом прелюбодеец и проливающих кровь, и предам тебя кровавой ярости и ревности, предам тебя в руки их, и они разорят блудилища твои, и раскидают возвышения твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут наряды твои, и оставят тебя нагою и непокрытую, и созовут на тебя собрание, и побьют тебя камнями, и разрубят тебя мечами своими, сожгут домы твои огнем, и совершат над тобою суд перед глазами многих жен, и положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков, и утолю над тобою гнев мой, и отступит от тебя негодование мое, и успокоюсь, и уже не буду гневаться. За то, что ты не вспомнила о днях юности твоей, и всем этим раздражала меня, вот и я поведение твое обращу на твою голову, говорит Господь Бог, чтобы ты не предавалась более разврату после всех твоих мерзостей. Вот всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе, какова мать, такова и дочь. Ты дочь в мать твою, которая бросила мужа своего и детей своих, и ты сестра в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих. Мать ваша хитиянка, и отец ваш Амарей. Большая же сестра твоя Самария, с дочерями своими живущая влево от тебя, а меньшая сестра твоя, живущая от тебя вправо, есть Содома с дочерями ее. Но ты не их путями ходила и не по их мерзостям поступала. Этого было мало. Ты поступала развратнее их на всех путях твоих. Ты была хуже Самарии и хуже Содома. «Живу я, — говорит Господь Бог, — Содома, сестра твоя, не делала того сама, и ее дочери, что делала ты и дочери твои?» Вот в чем было беззаконие Содомы. В чем был грех Содома? Вот в чем было беззаконие Содомы, сестры твоей и дочерей ее, в гордости, пресыщении и праздности, и она руки бедного и нищего не поддерживала. Итак, вот в чем обвиняет Бог Содом. Ее постиг суд за то, что она возгордилась, пресытилась, стала жить в праздности, перестала заботиться о бедном и нищем. И вот в таком состоянии гордости, пресыщении и праздности, когда люди начали искать того, чем бы им заполнить свое свободное время, и в результате этого они все больше и больше погрязали в желании ублажать свою плоть. Однако очень скоро они исчерпали все ресурсы своей плоти, но желаемого удовлетворения так и не получили. Все это лишь разожгло в них еще большую похоть, и потому они начали сгорать в похотливых желаниях друг друга. Именно в таком ужасном состоянии мы и застали Содом, когда туда пришли ангелы Божии и остановились в доме у Лота. Городские жители окружили дом и начали барабанить в дверь и требовать, чтобы им выдали тех, которые зашли в дом Лота, чтобы познать их. Лот вышел к двери и просил их уйти, не делать никакого зла этим людям. «Вот у меня есть две дочери, девицы, возьмите их, только не делайте никакого зла этим людям». И они сказали ему: «Ты же пришелец среди нас, и ты что, собираешься нас судить?» Они собирались было схватить его за грудки, но ангелы сказали ему: «Отойди в сторону». И потом они поразили тех людей слепотой, так что они с трудом могли найти выход из дома. И после этого они просили Лота удалиться оттуда, а всех жителей Содома постиг Божий суд. И за всем этим стояла гордость, пресыщение и праздность. Празднолюбивое времяпровождение. Все это привело к тому, что эти гомосексуалисты осмелились выйти на улицу с такой грязной целью. В такой атмосфере они чувствовали себя более уверенно. Когда нравственное состояние народа падает настолько, что люди с развращенным сознанием начинают чувствовать себя уверенно, решаясь публично заявить о себе и выйти на демонстрацию, тогда очень ясно начинаешь осознавать, что дальше уже некуда. Дальше может быть только суд. И когда я вижу, что происходит сейчас в мире, я ничуть не сомневаюсь, что чаша Божьего гнева вот-вот переполнится, и суд Божий постигнет это место. Далее Господь говорит: «И возгордились они, и делали мерзости пред лицом Моим, и, увидев это, Я отверг их. И Самария половины грехов твоих не нагрешила, ты превзошла их мерзостями твоими, и через твои мерзости, какие делала ты, сестры твои оказались правее тебя». И в этом состоит проблема многих людей. Они ищут оправдания своему поведению. Каждый человек волен выражать себя как ему угодно. Никто не имеет права навязывать свои нравственные стандарты другим людям. Неси же посрамление твое и ты, которая осуждала сестер твоих, по грехам твоим, какими ты опозорила себя более их, они правее тебя. Красней же от стыда и ты, и неси посрамление твое, так оправдав сестер твоих. Но я возвращу пленных, плен Содомы и дочерей ее, плен Самарии и дочерей ее, и между ними плен плененных твоих, дабы ты несла посрамление твое и стыдилась всего того, что делала, служа для них утешением. И сестры твои, Содома и дочери ее, возвратятся в прежнее состояние свое, и Самария и дочери ее возвратятся в прежнее состояние свое, и ты и дочери твои возвратитесь в прежнее состояние ваше. О сестре твоей Содоме и помина не было в устах твоих, в одни гордыни твоей. Доколе еще не открыто было нечестие твое, как во время посрамления от дочерей Сирии и всех окружавших ее, от дочерей Филистимы, смотревших на тебя с презрением со всех сторон. За разврат твой и за мерзости твои терпишь ты, говорит Господь. Ибо так говорит Господь Бог, я поступлю с тобою, как поступила ты, презрев клятву нарушением союза. Бог заключил с ними союз. Ты стала моею. Они нарушили этот союз и предали себя другим богам и идолам и мерзостям. И вот Бог говорит о том, что они презрели клятву нарушением союза. А также Бог говорит здесь и о дне восстановления. Даже в Самарии и Содоме этот день грядет. И я верю, что он уже не за горами. Когда мы будем дальше читать пророка Иезекииля, мы увидим, что в Иерусалиме должно будет произойти землетрясение, которое приведет к тому, что возникнет новая долина и откроется новая подземная река, источник, который будет течь из Иерусалима прямо в Мертвое море. Из него будет поступать столько воды, что когда его воды станут вливаться в Мертвое море, воды Мертвого моря в конце концов оздоровятся, и там снова появится рыба. И сети будут сушить вместе, называемым Энгади. И территория вокруг Мертвого моря станет без сомнения зеленеющей, прекрасной долиной. Содом снова будет населен, и Самария, и Иерусалим. Но я вспомню союз мой с тобою. Вы нарушили его, но я вспомню о нем. Во дни юности твоей и восстановлю с тобою вечный союз. Итак, за все то, что они сделали, Бог не уничтожит их целиком. Он не отвергнет их совсем. Он приведет их обратно и установит с ними вечный завет через Иисуса Христа. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе, когда станешь принимать к себе сестер твоих, больших тебя, как и меньших тебя, и когда я буду давать тебе их в дочерей, но не от твоего союза. Я восстановлю союз мой с тобою, и узнаешь, что я Господь, для того, чтобы ты помнила и стыдилась, и чтобы вперед нельзя было тебе и рта открыть от стыда, когда я прощу тебе все, что ты делала, говорит Господь Бог. Далее, в 17 главе, он рассказывает притчу о большом орле. Некоторые люди усматривают в этом некий прообраз Соединенных Штатов. Они пытаются вписать в этот текст Америку, потому что здесь говорится об орле, а на острие американского флага есть орел. Значит, должно быть, говорят они, здесь говорится об Америке. Они всячески изворачивают и переворачивают эту притчу, чтобы подогнать ее под Соединенные Штаты. Но если прочитать эту притчу от самого начала, то сомнений насчет того, о ком она говорит, быть и не может. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, предложи загадку и скажи притчу. Кому?» К дому Израилеву. Не к Соединенным Штатам Америки, а к дому Израилеву. Но люди настолько поглощены своими исследованиями, что даже не удосуживаются прочитать это начало. Они зацикливаются на орле и кедровой веточке и строят на этом совсем непонятно откуда взявшиеся теории. Скажи, так говорит Господь Бог, большой орел с большими крыльями, с длинными перьями, пушистый, пестрый, прилетел на Ливан и снял с кедра верхушку. Этот большой орел Навуходоносор, а верхушка кедра — это дом Давидов, а конкретнее Иаким, который царствовал в Иудее в это самое время. Сорвал верхний из молодых побегов его и принес его в землю ханаанскую, в городе торговцев положил его. Царь был отведен в плен в Вавилон и взял от семени этой земли и посадил на земле семени. То есть он взял его сына Сидекию и сделал его царем, заключил с ним союз и потребовал от него поклясться Богом верности. Сидекия поклялся Навуходоносору, что он будет править страною верно и что его страна будет в полной зависимости от Вавилона. Он присягнул на верность Навуходоносору. Но потом, конечно же, он нарушил свою клятву. Он не был верен этому союзу, в котором он клялся Богом, и взял от семени этой земли, это орел, и посадил на земле семени, то есть он взял Сидекию, поместил у больших вод, как сажают иву. И оно выросло и сделалось виноградную лозою, широкую, низкую ростом, которой ветви клонились к ней, и корни ее были под нею же. И стала виноградную лозою, и дало отрасли, и пустила ветви. И еще был орел с большими крыльями и пушистый, он имеет в виду египетского фараона. И вот эта виноградная лоза потянулась к нему своими корнями. Сидекия послал к нему в Египет сообщение вступить с ним в союз, чтобы вместе выступить против вавилонской армии. И простерла к нему ветви свои, чтобы он поливал ее из борозд рассадника своего. Она была посажена на хорошем поле, у больших вод, так что могла пускать ветви и приносить плод, сделаться лозою великолепную. Скажи, так говорит Господь Бог, будет ли ей успех, не вырвут ли корней ее и не оборвут ли плодов ее так, что она засохнет? Все молодые ветви, отросшие от нее, засохнут, и не с большую силою, и не со многими людьми сорвут ее с корней ее. И вот хотя она посажена, но будет ли успех? Не иссохнет ли она, как скоро коснется ее восточный ветер? Иссохнет на грядах, где выросла. Итак, этот союз с Египтом не устоит, а народ будет уничтожен. Сидекия будет поражен. И далее он как раз и говорит о том, что сделает Сидекия. «И было ко мне слово Господне. Скажи мятежному дому, разве не знаете, что это значит? Скажи, вот пришел царь Вавилонский в Иерусалим и взял царя его и князей его и привел их к себе в Вавилон. И взял другого из царского рода. И теперь он начинает объяснять эту притчу. Она ничего общего не имеет с Соединенными Штатами. Вот объяснение этой притчи об орле. Орел — это царь Вавилонский, который пришел в Иерусалим и взял в плен их царя и князей и увел их в Вавилон, и взял другого из царского рода, то есть Сидекию. И взял другого из царского рода, и заключил с ним союз, и обязал его клятвою, и взял сильных земли той с собою, чтобы царство было покорное, чтобы не могло подняться, чтобы сохраняем был союз и стоял твердо. Но тот отложился от него, послав послов своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли ему успех? Уцелеет ли тот, кто это делает? Он нарушил союз, и уцелеет ли? Живу я, говорит Господь Бог, вместо пребывания царя, который поставил его царем, и которому данную клятву он презрел, и нарушил союз свой с ним, он умрет у него в Вавилоне. Так и случилось. Сидекию привели в Вавилон, и там он и умер. С великою силою и с многочисленным народом фараон ничего не сделает для него в этой войне, когда будет насыпан вал и построены будут осадные башни на погибель многих душ. Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это. Он не уцелеет. Посему так говорит Господь Бог. Живу я, клятву мою, которую он презрел, и союз мой, который он нарушил, я обращу на его голову. и закину на него сеть мою, и пойман будет в тенета мои, и приведу его в Вавилон, и там буду судиться с ним за вероломство его против меня. А все беглецы его из всех полков его падут от меча, а оставшиеся развеяны будут по всем ветрам, и узнаете, что я, Господь, сказал это. Так говорит Господь Бог, и возьму я с вершины высокого кедра и посажу, с верхних побегов его оторву нежную отрасль и посажу на высокой и величественной горе. Это пророчество об Иисусе Христе. Он был назван корнем Иисеевым. И здесь речь опять идет о верхушке, о верхних побегах, о доме Давидовом. На высокой горе Израилевой посажу его, и пустит ветви, и принесет плод, и сделается величественным кедром, и будут обитать под ним всякие птицы, всякие пернатые будут обитать в тени ветвей его. И узнают все дерева полевые, что я Господь, высокое дерево понижаю, низкое дерево повышаю, зеленеющее дерево иссушаю, а сухое дерево делаю цветущим. Я, Господь, сказал и сделаю.